Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Здравствуйте, с вами «Дневное шоу», и мы в этой студии будем говорить об интересных темах, возможно, о некоторых вы не слышали, а о чем-то слышали, да не подробно, и в этом мы поможем вам разобраться сегодня. «Дневное шоу» в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать нас теперь круглосуточно и ежечасно 105.9 FM в Крыму, ну и на средних волнах каждый день в 7.35, либо же в 12.10, 549 килогерц. Напомню, наш номер телефона для крымчан, он бесплатный, 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Также к нам могут дозваниваться жители материковой части Украины. Телефон студии 044 490 2905.
Тема дня.
Вы можете смотреть и трансляцию этого радиоэфира и увидеть, что в нашей студии не один, а два гостя. И сейчас я их представлю. Собственно, это Сергей Макрушин, автор радио «Крым Реалии», ведущий наших шоу. И вы часто слышите его голос по утрам и в повторе.
В частности, сегодня утром можно было послушать, да.
Да, ну так как мы еще в повторе выходим, поэтому сегодня это такое понятие, знаешь, растяжимое.
Но всегда можно послушать.
Всегда. Просто включайте с 105.9 FM. Ну и Анна Андреевская, крымская журналистка. Привет, Ань.
Здравствуйте.
И тут в киевской студии мы будем говорить о том, собственно, какие итоги этой недели в Крыму. Ну, наш заголовок называется так: «Пытки и заключения». И, собственно, вопросы, на которые мы будем пытаться находить ответы, это почему в аннексированном Крыму продолжаются похищения местных жителей, зачем и какими способами российские силовики борются с проукраинским населением полуострова, и почему туристический сезон в Крыму закончился не так, как ожидали подконтрольные Кремлю чиновники полуострова. Так что, здравствуйте, мы начинаем, и я предлагаю первую тему, которая, это просто шок всей недели, я думаю, что вы со мной в этом согласитесь, потому что то, что в Крыму произошло 13 сентября, да, как мы об этом узнали, в поселке Нижнегорске неизвестные люди в масках и с повязками ФСБ ворвались домой к местному торговцу Ренату Парламову, они провели обыск, увезли хозяина дома в неизвестном направлении, и родственники Рената больше суток пытались выяснить, где же он, после чего нашли все-таки его, да, и нашли его в Симферополе со следами жестких пыток, и сам крымчанин Ренат Параламов, которого обнаружили уже на следующий день, да, 14 сентября, на автовокзале Симферополя, он рассказал в комментарии «Крым Реалии» о пытках, которые к нему применяли неизвестные. Рядом с ним во время этой записи был крымский адвокат Эмиль Курбединов. Давайте послушаем, что же рассказал крымчанин Ренат Параламов.
Ну вот он рядом со мной, Ренат Параламов. Ему, конечно, уже полегче. Таким, каким мы его нашли на том месте, где его выкинули, это, конечно, уже не сравнится. Он даже не мог разговаривать. После больницы он немножко пришел в себя, покушал. Вот он рядом со мной. В принципе, он, если что, может пояснить, как он сам.
Что делали насчет, хотел бы сказать, пыток? Были удары нанесены. Ну, это стандартное. Что было новое? Было новое, они сняли с меня штаны, ягодицы оголили, поставили два каких-то предмета, я как понял, провод, потому что я был в маске, в мешке, так скажем, не видел, да, и скотчем залепили, и давали разряд периодически. Они вызвали врача, сделали три укола мне, что за уколы, я не знаю. После того врач пришел, там два было врача, один из врачей пришел, травматолог, женщина, она проверила, подергала челюсть, было очень больно после укола, когда она сделала внутрь полости ротовой, сказала, что я лукавю, что я вру, что это все ерунда, и ушла. После этого они посадили меня на колени, обратно завязали скотчем, натянули на голову ремень, я был в мешке, если не ошибаюсь, я уже... По-моему, в мешке был. Натянул ремень и начали его стягивать. При первой стяжке было, конечно, ощущение болезни, но второе они еще сильнее стянули, и челюсть закрылась. И речь чуть внять не стала. Они сказали вот так, положили и начали дальше пытать. Я я не смог выдержать, сказал, достаточно, хватит. Ну, и они заставили меня подписать протоколы, которые, два протокола, которых я оговаривал себя, своих знакомых некоторых и тех, кого им выгодно было в данном случае.
На территории Крыма подадим соответствующие заявления. Это стандартная процедура. И также мы хотим уже в комитет по пыткам и так далее подавать в ООН, в комитеты по пыткам и по насильственным исчезновениям. По всем данным, да, по всем тем фактам, они были в нашивках ФСБ, в кепках ФСБ, представились как сотрудники ФСБ. И по всей видимости в дальнейшем, от тех вопросов, что ему задавали, те протоколы, которые они требовали подписать, я считаю на 99,9 уверен, что это сотрудники ФСБ.
С вами Радио Крым Реалии, и я, конечно, знаю, что каждому человеку на этой земле, который не сталкивается с подобного рода, а таких, конечно, ну, большинство, можем, да, так сказать, и в Крыму в том числе, вот с такими событиями, с обысками, когда приходят домой, когда вламываются, когда проводят обыски под предлогом там поиска наркотиков, оружия, чего-то еще, это слышать все неприятно. О пытках слышать всегда неприятно, но вот здесь я позволила себе дать такой фрагмент большой, двухминутный, да, чтобы было просто понятно, что вот есть человек, у которого случилось вот такое, и это случилось в Крыму вот буквально в эти дни. Это не какая-то там старая история. И здесь все предельно ясно, мне так кажется. Есть ли какие-то... вот как для вас, вы крымские журналисты, вы отслеживаете все, что происходит в Крыму, вот вас это вообще шокировало, или вы уже привыкли к таким сообщениям из Крыма?
Ну вот я хочу отметить, что история с Параламовым, с пытками над ним, с теми методами, которые к нему применялись, они происходят не впервые, и то, что было сказано, что его были, что он был найден, что его, вернее, сматывали ему руки скотчем, там, пытали и так далее, ну это очень похоже на историю Ришата Аметова, которого убили в марте 2014 года, и тогда очень многие в Крыму не поверили, что это было так, что над ним так издевались, потому что не видели, да, его тело, не видели, и очень многие, я знаю, просто в это не поверили. Но эти факты продолжаются, и такие пытки точно так же током и с мешком на голове, и с ремнем на шее, да, тоже были, их озвучивают и другие люди, которые попали в руки ФСБ. И поэтому, ну, это достаточно очень зверские случаи. Понятное дело, что те, кто слушают это, ну, эти люди травмируются, потому что, как бы, ну, человек, который это пережил, для него это своя травма, а человек, который это слышит, он себе представляет это, да, по-другому как-то. Это и тоже не менее сложно это все представлять. Но я хочу сказать, что те, кто не верят в то, что в Крыму происходят подобные вещи, чтобы они задумались, потому что если сегодня, там, вчера взяли Ришата Аметова, сегодня Параламова, то завтра могут прийти точно так же к любому из вас, и люди в Крыму беззащитны перед действиями силовиков российских, да, и заступиться за них, по сути, некому.
Ришат Аметов вышел на одиночный пикет 3 марта 2014 года, а после этого есть видео, как неизвестные с неопознавательными знаками его забирают и затаскивают в машину, в автомобиль, и он пропал, и меньше чем через 2 недели нашли его тело. И свидетельство, собственно, того, что с ним произошло, да, что с ним сделали, это есть задокументировано и на видео отснято. Но вот, ну, Ришат Аметов вышел как активист, пусть это одиночный пикет, да, это, в принципе, в цивилизованном мире абсолютно нормальная акция, человек вышел с плакатом, но вот... для того, чтобы к тебе пришли в Крыму домой, необходимо быть активистом, необходимо участвовать в каких-то организациях?
Не обязательно. А активисты, да, это действительно одна из самых основных групп риска, которые сейчас есть в Крыму, но не обязательно заниматься каким-то вот деятельностью активистской, да, для того, чтобы за тобой пришли. Ты можешь помешать или стать нужным силовикам в любой момент, просто когда им нужен будет человек, на которого что-то можно повесить. Вот практика, которая в Крыму складывается, она показывает, что тебе может просто не повезти, и ты можешь оказаться вот в этой ситуации. И, возможно, цинично прозвучит, но вот Ринату Параламову еще в какой-то степени, возможно, даже повезло, потому что есть много других историй, которые еще не завершены, очень надеемся, что они будут завершены, да, как это, насколько это возможно, хорошо. Я сейчас говорю о тех крымчанах, которые были явно похищены, и их до сих пор не нашли. До сих пор не нашли, например, Эрвина Ибрагимова, которого похитили. Есть видеозапись, как его похищают люди в форме сотрудников ДПС, увозят в неизвестном направлении. И уже больше года прошло, уже несколько десятков акций прошло под посольством России с требованием хотя бы сказать, где Эрвин, потому что ясно, что оккупационная власть Крыма имеет, или силовые структуры, которые там действуют, имеют прямое отношение к этому похищению, и до сих пор ничего нет. И вот эта вот вся борьба якобы с терроризмом, которую развернули в Крыму, она показывает, что главная террористическая организация в Крыму, которая терроризирует мирное гражданское население, это ФСБ. Они действуют как террористическая организация. Их цель – запугать людей. Они это делают, и мы это прекрасно видим.
Хронология событий вот этих двух дней, 13-14 сентября, когда искали Рената Парламова, она описана в публикации на сайте «Крым Реалии», автор Иван Путилов. Публикация называется «Избивали, применяли ток, что случилось с похищенным крымским татарином». Ну, собственно, там и есть хронология событий, как пришли домой в его семью, да, когда семья спросила, кто вы такие, зачем пришли, те ответили, что ищут наркотики и оружие. Я поинтересовалась, зачем они пришли именно сюда и придираются к Ренату, те ответили встречным вопросом, вы что, его в чем-то подозреваете? Ну, собственно, потом этот был поиск, где же он находится, в отделении ФСБ или адвокаты ездили в Центре туда-сюда, в общем, пытались его найти, но, собственно, исход истории мы вам рассказали в самом начале. Ну, вот это первая такая тема, итоги недели, думаю, важно, что мы обсудили ее вместе с крымскими журналистами, и переходим к другой теме.
Тема дня.
Больше месяца назад, и мы много об этом говорили, подконтрольный России Крымский суд приговорил украинца. Многие называют его активистом, но, собственно, тут, мне кажется, для меня это спорный вопрос. Украинца из Крыма.
С активной гражданской позиции, наверное, так можно сказать.
Возможно, так, да. Ну, флаг у его дома, на его доме, да, украинский флаг и такая его позиция, ну ок. И, собственно, его приговорили к 3 годам, 7 месяцам колонии общего режима и обязали выплатить штраф 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов, которые российские силовики якобы нашли у него в ходе обыска. Ну и, по мнению правозащитников и адвокатов Балуха, он стал жертвой репрессий в Крыму за свою проукраинскую позицию. Если вы еще не слышали об истории украинца Владимира Балухи, давайте послушаем материал моих коллег, потом вернемся в студию.
Жителя поселка Серебрянка Владимира Балуха российские силовики задержали в декабре прошлого года. Фермер Владимир Балух известен в Крыму своей проукраинской позицией. С начала аннексии Крыма он установил на крыше своего дома украинский флаг, а в декабре прошлого года повесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни, 18». Поведение украинца неоднократно привлекало внимание подконтрольных России местных участковых.
Приехали, мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда или ты что, сидеть хочешь?
8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Владимира Балуха и якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Мать Балуха уверена, оружие в их дом подкинули российские силовики.
Вот только подкинули, откуда он мог эти патроны взять? Откуда? Потому что он против был, что он сказал, я паспорта российского брать не буду. Вы, каже, хоть что хочете, я брать российский паспорт не буду. Это я не признаю. Ну и вот так получилось.
Как выяснили адвокаты Владимира Балуха, якобы найденные боеприпасы стояли на учете в российском Барнауле и были произведены в 1989 году. Защита Владимира Балуха потребовала сделать судебный запрос, чтобы получить информацию о том, где именно стояли на учете эти боеприпасы и куда потом делись. Однако судья на запрос не отреагировала. За 8 месяцев пребывания в СИЗО Владимир Балух очень похудел и жалуется на самочувствие, рассказывают защитники украинского активиста. По этой причине последнее судебное заседание и вовсе пришлось прервать. На суд к Владимиру Балуху часто приходит архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Он неоднократно просил отпустить Балуха на поруки, однако суд отказывает.
Также Владимир Балух на суде просил, чтобы был вопрос о его если не освобождении, то хотя бы переводе под домашний арест. Почему? Потому что у него очень тяжелое положение с мамой. Мама, по сути, не может сама себя обслужить. Большое хозяйство. У мамы больные руки, ноги. Она полиатритом страдает. И поэтому нужна была помощь и забота маме.
Несмотря на все, Владимир Балух находится в боевом настроении, рассказывает Климент. По-боевому он был настроен и до своего ареста.
Мне непонятно, почему люди боятся. Смерть же все равно придет, рано или поздно. Все равно умирать. как по мне, то прожить на коленях намного паскуднее, чем умереть стоя. Поэтому я все думаю, что когда-нибудь, может, проснусь, и это просто сон.
Вот такая история Владимира Балуха, который сегодня находится в заключении в Крыму. Вот, Сергей Макрушин, к тебе вопрос. Когда ты услышал впервые о таком человеке, который вот живет у себя в селе, и так вот высказывается, и вот флаг у него висит, ничего он как будто бы не боится, и когда началось все это дело, эти обыски, и когда в итоге там что-то якобы нашли у него дома, да, эти боеприпасы, вот как ты ожидал, что будет приговор? Что будет реальное тюремное заключение?
Ну, всю эту историю, конечно, мы следили за историей Владимира Балуха, потому что это как раз та история, когда вот классический, да, маленький человек, но в кризисные моменты он поступает так, что нам потом мрамора не хватит, чтобы его в полный рост вырубить. Конечно, мы следили, конечно, мы переживали за Владимира Балуха, и было понятно, что к нему, конечно же, будет привлечено внимание и ФСБ, полиции, оккупантов и прочих, потому что любое заявление публичное о себе, как о гражданине Украины в оккупированном Крыму, да, оно чревато какими-то неприятностями. Когда ты вешаешь государственный флаг Украины над своим домом, это еще более, да, такой откровенный поступок. Конечно, и после этого у Владимира Балуха начались первые проблемы. Его там заподозрили в том, что он какой-то трактор где-то угнал, и к нему тогда уже с обысками приходили. А после того, как он повесил на своем доме табличку «Улицы Героев Небесной Сотни», я так понимаю, просто там у кого-то уже лопнуло терпение, и пришли с очередным обыском. Это один из самых глупых моментов вообще в том, как верстали, как сшивали это дело, что после того, как у человека было несколько обысков, после того, он понимал, что у него проблемы из-за его гражданской позиции, у него находят какие-то боеприпасы, которые вообще из Барнаула, вероятно, Владимир Балух вообще к ним не касался, и никто не будет хранить боеприпасы после того, как у тебя несколько раз уже к тебе приходила полиция, проводила обыски и так далее. И понятно, что это дело, оно совершенно несостоятельное, и при рассмотрении в нормальном суде, который принимает не только обвинительное заключение, как уже финальный вердикт, да, не просто его подписывает, а который разбирается, по сути дела, и разбирается с тем, как велось следствие, он развалит это дело в один момент, потому что оно несостоятельно.
Не веришь, что в целесообразность этого следствия и этих обысков, да?
Нет, я понимаю, зачем это делается. Это продолжение, да, того, о чем мы говорили, что это для того, чтобы запугать гражданское население Крыма. Показательное наказание украинских патриотов в Крыму. Буквально недавно был вынесен приговор Ахтему Чайгозу. Это из той же истории. Его показательно наказывают за то, что он 26 февраля вышел на защиту украинского суверенитета в Крыму.
Анна Андреевская, также у нас в студии вопрос к тебе. Вот что сейчас происходит? Суд сказал свое слово, что вот такое вот наказание 3 года и 7 месяцев. Будет ли апелляция и на каком уровне сейчас дело? Что вот, какой будет история Владимира Балуха? Он будет сидеть этот срок?
Ну, на данный момент защита Владимира Балуха подала апелляционную жалобу. Уже известно, что ее рассмотрение начнется 2 октября. То есть со 2 октября начнутся заседания в апелляционном суде, в так называемом Верховном суде Крыма. И тогда можно будет уже говорить по смыслу тех заседаний, будет ли Владимир Балух сидеть в тюрьме, и будет ли он сидеть тот срок, который ему назначил суд первой инстанции. Потому что, конечно же, вот и адвокат Балуха говорит, что суд первой инстанции, действительно, это было беспрецедентное такое решение, ну, такое вот очень наглое решение, да, когда суд просто закрыл глаза на ряд незаконных действий, которые проводили следователи, да, то есть в рамках апелляции будет оспариваться не только сам приговор Балуха, а будет оспариваться незаконные следственные действия, потому что они проводились с нарушениями, явно, что это были фальсификации, и по большому счету, исходя из того, что озвучивается сторонами и что написано в документах этих следственных действий, те люди, которые проводили эти следственные действия, они должны сидеть в тюрьме, потому что это действительно очень большие фальсификации, потому что человека действительно посадили в тюрьму ни за что.
А какая позиция вот российской власти в Крыму, да, и в суде, они как обосновывают вот такое решение?
Ну, они считают, что Балух террорист, что он должен, что он хранил оружие специально для каких-то своих непонятных, там, чтобы причинить кому-то вред или зло, но просто мы видим то, что происходит с Балухом, потому что с ним происходит, мы видим, что это фальсификации, и что его, кстати говоря, после приговора его испытания в СИЗО продолжаются, потому что в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по 318 статье. Это оскорбление сотрудника полиции при исполнении.
Я сейчас зачитаю: угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Да, да. И в рамках этой статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы. Но единственное, тоже по словам адвоката Балуха, это уголовное дело пока никуда не движется, то есть его в рамках сроков УПК должны были еще на прошлой неделе предъявить обвинение Балуху, но этого не было сделано, и теперь следователь не выходит на связь, и это дело, оно просто вот заморозилось, и непонятно, что ни туда, ни сюда. Но я так могу подозревать, что это дело могут использовать потом вот в качестве одного из методов давления во время рассмотрения апелляции, mm-hmm. потому что апелляция будет иметь очень важное значение в этом деле, потому что дело политическое, и я думаю, что это уголовное дело еще заявит о себе.
Ну и я еще хотел бы сказать, что необходимо очень внимательно смотреть на то, как происходят вообще эти процессы, задержания, это судилище. Мы видим, что силовики, которые приезжают на такие задержания, они ведь не зря прячут лица. Они ведь люди-то не самые глупые, они понимают, что когда-нибудь это все закончится, и, возможно, придется отвечать за те репрессии, которые они устроили.
То есть силовики, которые проводят обыски, ты говоришь об этом?
Они закрывают лица, они боятся того, что им придется потом отвечать, и они понимают, что в дальнейшем, да, возможно, такой момент настанет. Поэтому сейчас очень важно для наших правозащитников фиксировать всех, кто тем или иным образом причастен к преследованию, к задержаниям, к незаконным обыскам. Это очень часто делается руками бывших украинских силовиков, бывших сотрудников СБУ, потому что это очень грязная работа. За нее российский кадровый сотрудник, да, там ФСБ, не всегда возьмется. Это грязная работа с очень длинным шлейфом, который будет тянуться всю жизнь. Поэтому это делается руками бывших сотрудников СБУ, полиции и прочее. Судьи, которые выносят эти определения, да, о том, что необходимо провести
обыск.
Судьи
лицо спрятать не могут, конечно.
Они, да. Они не могут спрятать лицо, но они выносят вот эти вот определения о обыске, аресты, да, их тоже нужно внимательно фиксировать,
хочу,
тщательно.
Хочу добавить, что число тех судей, которые выносят решения по политическим делам, оно очень ограничено. То есть не все судьи, которые работают сегодня в подконтрольных России судах Крыма, берутся за эти дела. Есть определенные... Просто если посмотреть те постановления, которые уже выносились по политическим делам, можно встретить одни и те же фамилии. То есть это определенный круг лиц, круг этих судей, которые, судя по всему, сидят на крючке у ФСБ и выполняют любой приказ, который им скажут.
А все нарушившие присягу, предавшие присягу, оставшиеся в Крыму, они на крючке уже.
Да, я вот по поводу того, что лица прячут, хочу добавить, что если в первые годы аннексии, когда людей задерживали, когда приходили с незаконными действиями домой к ним, то оперативные видео, которые выкладывали ФСБ, на них можно было рассмотреть лица людей, которые находились в этих видео и так далее. И когда здесь на материке эти люди были опознаны, и появились первые материалы о том, что это такие-то, такие-то, теперь в оперативных видео стали показывать только руки, то есть лица уже не увидишь.
Но это значит, что удары достигают цели, и надо продолжать в том же духе. Понятно, что они будут защищаться и сопротивляться, но мы-то зачем, да? Мы будем делать дальше.
Ну, просто самое главное, что они должны понимать, что здесь, несмотря на то, что мы находимся здесь, а не в Крыму, мы знаем, кто приходит в дома крымчан. Мы знаем этих людей по фамилиям, мы знаем их биографии, мы знаем, где они живут.
То есть крымские журналисты, которые работают на материке, они... понимают, следят, отслеживают эти темы, не здесь... только журналисты.
Конечно, да.
Ну вот сейчас конкретно с вами как с журналистами и правоохранительные органы.
Вот на месте этих ребят бы всех вот задумался, потому что рано или поздно это закончится. Это закончится. И ответить придется. Так вот.
И скоро подойдет к концу наш эфир, поэтому нам надо еще обсудить несколько тем. Переходим к другой теме.
Тема дня.
Такой крымский марафон, который состоялся в Бахчисарае 14 сентября. Это такая акция, крымский марафон. Активисты объединения «Крымская солидарность», они собрали деньги для того, чтобы оплатить штраф Зареме Умеровой, которую ранее штрафовали на 300 тысяч рублей. Это примерно 130 тысяч гривен для тех, кто нас слушает на материке. Статья 282 Уголовного кодекса России за проукраинские допысы в Фейсбуке. Я даже вот так хочу это произнести. И такая акция, когда 300 тысяч рублей, это видео есть у нас на сайте Крым Реалии, звуков, к сожалению, нет, чтобы радиослушателям нашим показать, но там видно, что люди собирали. Это вообще, как удалось собрать? Это мелочью все собирали?
Это собирали по 10 рублей, насколько я знаю. Да, действительно, была объявлена такая акция, что тем людям, которые попали на большие штрафы за свою гражданскую позицию, ну, им помогают таким образом. А учитывая, что нет уважения оккупационной этой власти, и люди не уважают сам вот этот механизм, да, привлечения какой-то ответственности за преступление, которого не было, поэтому вот показательно так собрали вот этот штраф. Во-первых, это очень большая помощь тем, кто оказывается под преследованием, и тем, кто оштрафован. А с другой стороны, общество показывает неуважение этим приговором, этим судилищем и прочему. И это очень классная история, потому что она очень воодушевляет. Люди показывают свою солидарность. Солидарность есть, мы это видим, и она очень ощутима в данном
случае. Ну, есть... когда такое еще было в Крыму, что вот так вот собрали 130 килограмм мелочи вообще, принесли в суд? Что за наглость такая?
130 килограммов не собирали, но мы вот перед эфиром действительно вспоминали, что были в Крыму времена, когда была журналистская солидарность, когда журналисты, допустим, выходили друг за друга в поддержку, и вот Анна Андреевская сидит, которая в свое время сделала расследование, находится в нашей студии, которая провела расследование и выяснила, что вице-премьер Павел Бурлаков очень нечестным образом прописан в симферопольском общежитии для того, чтобы участвовать в выборах. Там была такая история. И Бурлаков судился с изданием «Аргументы недели Крым», и штраф какой-то присудили, да?
В рамках суда первой инстанции, который вынес в день рождения Бурлакова это решение, редакции нужно было выплатить Бурлакову 3000 гривен. На тот момент, это был 2013 год, это была зарплата, в принципе, зарплата журналиста. И он просил в суде 20 тысяч, но суд присудил только 3. И тогда вот неожиданно даже, то есть мы никого не просили, чтобы нас там поддерживали или что-то, просто все видели это беззаконие, все видели эту несправедливость, и вот как-то журналисты сами сплотились тогда и стали...
В редакциях стояли кубышки, куда собиралась мелочь.
Просто баночки, куда собирали мелочь, и на них было написано «Дай Бурлакову по пятаку». Собирали по 5 копеек.
Сейчас время...
Собрали 3 тысячи.
И тогда я хочу сказать, что приходили люди, и даже люди из власти приходили и сдавали по пятаку, потому что они тоже понимали, что это незаконное решение, что это неправильно.
Как тогда суд отреагировал, когда принимал? Вот опять же, это наглостью называли? Что вы принесли? Или...
На самом деле тогда ничего никто не принес, потому что апелляционная инстанция отменила это решение, и уже штраф не нужно было платить. Но эти банки, они так и остались в редакциях в Крыму во многих, и они вот как такой трофей, как символ единения.
И вот сейчас очень на самом деле воодушевляет то, что происходит, потому что мы видим, что в Крыму намного сложнее ситуация, чем мы тогда были, да, в той ситуации оказались. Намного все страшнее, но люди не теряются, люди держатся вместе, люди помогают друг другу. И это здорово. Веришь людей после этого? Веришь людей?
Уроки солидарности фактически, практически от Анны Андреевской и Сергея Макрушина, крымские журналисты, которые сегодня в студии радио «Крым Реалии». И мы, конечно, не обсудили все, что хотели бы обсудить, потому что итогов недели очень много. Вы можете слушать просто нас онлайн 24/7 и услышать больше информации, или же зайти на сайт «Крым Реалии» и посмотреть. У нас есть прекрасная подборка про пляжи, в общем-то, и про реакцию крымчан из соцсетей, и называется эта подборка так, что мертво, то умереть не может. Собственно, какие пляжи, уже бархатный сезон, какие итоги вообще этого туристического сезона, в том числе, да, был ли турист, да, и в каком он состоянии был, и что хорошего сделал для крымчан или нет. Ну и также, собственно, публикации, которые тоже хочется так прорекламировать, пользуясь случаем, это «Уроки войны. Русский мир в крымских школах». Интересная публикация, да, собственно, о том, а что же, чему же учат детей, какие уроки им преподносят, и, собственно, вот для общества крымского, наверное, нужно прочитать.
Милитаризация детства, это тоже страшно, да.
Но еще интересно, что в этом материале говорится не только о милитаризации, а о том, кто на ней зарабатывает, потому что...
То есть это еще и бизнес.
Да, это бизнес, на котором действительно выделяются бюджетные деньги и зарабатывают ряд крымских бизнесменов на этом.
Спасибо нашим гостям, спасибо нашим зрителям в Фейсбуке и, конечно же, нашим слушателям. Дорогие, вы можете звонить нам в наши эфиры 8 800 10 06 926. Запомните этот номер, запишите себе, и как только появится в эфире тема, которая вам интересна, с которой вы не согласны, то, пожалуйста, милости просим. Ну, а также всех, возможно, кого мы обидели в этом в эфире, вы можете всегда к нам обратиться, и мы готовы ваш комментарий взять и поставить его в эфире Радио Крым Реалий. До новых встреч! We'll be right back.